Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Здравствуйте все, кто настроился на волну радио SBS в этот праздничный день в Австралии. Сегодня суббота, 25 декабря, католическое Рождество. Но праздники или нет, а мы работаем для вас. И программа на русском языке, как всегда, в прямом эфире. Меня зовут Светлана Принцева, я буду с вами в ближайший час из Сиднейской студии. И вот что ждет вас в этом выпуске.
Ну вот я, например, просто могу показать, что я тут как раз как-то случайно лежит в орган.
Так, рояль в кустах.
Самый простой вариант.
Музыки будет больше, чем обычно, так как настроение должно быть праздничным, а музыка – лучший помощник в создании позитива. Поговорим о варганах с музыкантом из сиднейской группы «Виджемейтс» Владимиром Гизатуллиным. Также Владимир в нашей предновогодней рубрике представит вам его любимую новогоднюю песню, которую мы, конечно же, послушаем. Но не все музыка, будут и другие материалы. Послушаем о традициях празднования австралийского Рождества. Также вас ждет обзор «Россия за неделю» от Михаила Комодовского. А еще узнаем о лучших детских книгах на английском языке 2021 года. О них расскажет книжный эксперт из Сиднея Наталья Прагару.
Это обзор «Россия за неделю». Здравствуйте! Итак, начнем. Пресс-конференция Владимира Путина уже по традиции состоялась в Москве и продлилась она более 3.5 часов. Мы выбрали ключевые заявления по острым темам, далее темы и прямые цитаты. Например, о гарантиях нерасширения НАТО. И далее цитата. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули. 5 вон расширения НАТО. И теперь уже, пожалуйста, в Румынии и в Польше появляются соответствующие системы. Не мы кому-то угрожаем, к нам пришли. Дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо», заявил Владимир Путин. И здесь справедливости ради следует сказать, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что России никогда, никогда, подчеркну, не давали никаких гарантий о том, что НАТО не будет расширяться и предлагать членство другим странам, например, Украине или Грузии. В Альянсе уверены, что это священное право каждой страны определить для себя, по какому пути идти. И, собственно, за членами НАТО стоит выбор, принять ту или иную страну на борт или нет. О газе в Европе. Далее цитата. «Вчера еще кричали: караул, это экспансия России, Газпрома, он захватывает рынок. Ничего мы не захватываем. Мы же говорили, не надо разрушать долговременные контракты. Нет, твердила нам Еврокомиссия, надо переходить на рыночные отношения. Вот рынок отреагировал. 2500 с лишним за 1000 кубов. Спросили главу Кремля и об отравлении и заключении Алексея Навального. Далее снова цитата. «Вы сказали о человеке, которого якобы отравили». Здесь справедливости ради, Путин опять не называет Навального по имени. «Вот мы направляли многократные запросы официально от прокуратуры. Дайте хотя бы какие-то материалы, подтверждающие отравление. Нет ни одного материала. Чем это объяснить? Про это не нужно говорить. Давайте перевернем эту страницу, если нечего ответить». Конец цитаты. Ну и напоследок Путина спросили о заказчиках убийств Политковской и Немцова. Этот вопрос передал через коллег Дмитрий Муратов, главред «Новой газеты», которому недавно вручили Нобелевскую премию мира, а его, собственно, не было в списке приглашенных. «Я все сделал для того, чтобы раскрыть эти преступления», — заявил Путин. «Люди сидят в тюрьме. Есть мнение, что они не заказчики. Есть мнение, что заказчики остались за скобками, что они спрятаны или спрятались. Но органам следствия и дознания это пока неизвестно». В Вслед за Google оборотный штраф за неудаление запрещенного в России контента получила Meta, это владелец Facebook. Таганский суд Москвы постановил взыскать с компании Цукерберга почти 2 миллиарда рублей. Ранее в пятницу аналогичное решение было принято в отношении Google, ее оштрафовали на 7,2 миллиарда рублей. Суммы взысканий рассчитывались по данным о годовой выручке компании в России, об этом заявили в Роскомнадзоре. Россия официально покинула договор по открытому небу, и его участниками остаются большинство стран ОБСЕ. Документ позволяет государствам совершать полеты над территориями друг друга для наблюдательной аэрофотосъемки. Решение о выходе из соглашения Россия приняла еще в 2020 году, после того, как его покинули США. Тогда 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что Москва не соблюдает условия договора. В результате российские самолеты потеряли возможность летать над США для наблюдений, а Вашингтон продолжил получать данные о аэрофотосъемке РФ от партнеров по НАТО. Создатель блокчейн-платформы Ethereum Виталик Бутерин попал в список самых заметных новых миллиардеров по версии Forbes. По расчетам издания, состояние Бутерина оценивается примерно в 1,5 миллиарда долларов. Капитализация Ethereum сейчас, согласно CoinMarketCap, составляет чуть меньше 490 миллиардов долларов, а ее курс превышает 4000 долларов. Наибольшее количество новых миллиардеров, то есть тех, кто попал в этот список только в уходящем году, граждане Китая — 160 человек. И на этом у нас все. Оставайтесь на волнах радио SBS.
Напомню, что это был Михаил Комадовский. Спасибо, Миша. Ну а мы идем дальше. Если вы не празднуете австралийское Рождество, то поначалу вас может удивить человек в одежде Санты на доске для серфинга в декабре. Австралийцы позаимствовали некоторые европейские рождественские традиции, но также создали свои. Хорошей новостью является то, что в Австралии есть много способов отпраздновать Рождество. Давайте узнаем о некоторых из них. Рождество – христианский праздник, посвященный рождению Иисуса Христа, который католическая церковь отмечает 25 декабря. Хотя некоторые люди по-прежнему считают его религиозным праздником, многие австралийцы больше рассматривают этот праздник как повод собраться с семьей и друзьями, обменяться подарками и посидеть за накрытым столом. В Австралии рождественские празднования обычно проходят 25 декабря в обеденное время. Для многих людей, таких как коренной житель Брисбена Люк Барбагало, рождественский обед – это обычное дело. Если мы дома в Брисбене, часто члены семьи приходят, уходят, кушают свинину или, возможно, креветки, много свежих фруктов, много манго и тому подобных вещей. Ничего не планируется специально, все очень обычно. Управляющий редактор SBS Food Фара Селджо говорит, что есть определенный набор продуктов, которые вы встретите на многих рождественских столах. Такие продукты, как рождественский окорок, закуски на доске, множество морепродуктов, изобилие блюд из морепродуктов, рождественский пудинг, тирамису, павлова, а также много свежих фруктов. Поэтому, очевидно, вы сразу подумайте о вишне, манго, персиках и других похожих фруктах. Тем не менее, она также говорит, что поскольку Австралия является многокультурной страной, есть не один способ устроить Рождество, и можно привнести в этот праздник свои собственные кулинарные традиции. Я была бы не против иметь на столе малазийскую лаксу на Рождество с обилием морепродуктов и пирог с мороженым или что-то в этом роде. Панеттоне я бы определенно сделала панеттоне. В Сербии и на Балканах это был бы суп из морепродуктов, поэтому я с радостью подала бы суп из морепродуктов. Памела Лопес Ариага родом из Мексики. Отмечает Рождество с семьей своего мужа. Каждый год разные члены семьи устраивают у себя рождественский обед, и каждый гость приносит какое-то свое блюдо. Таким образом, все обязанности, такие как приготовление пищи, разделены поровну, а не так, чтобы для всех готовил один человек, что может быть очень утомительно. Кто-то отвечает за салат, другой за овощи, еще кто-то за мясо или десерт. Если вас попросили принести какое-то блюдо на рождественскую трапезу, Фара Селджо из SBS Food рекомендует принести то, что вам легче приготовить. Хотя в детстве ее семья не отмечала Рождество, она часто присоединялась к семьям своих друзей и приносила свой любимый десерт, который готовят в Боснии. Я всегда проводила Рождество с моими хорошими подругами и их семьями, и греческими, или итальянскими семьями. Так что это было довольно удивительно и очень празднично. Я всегда приносила десерт, всегда делала традиционный боснийский десерт. Это песочное печенье с вареньем, вроде булочки скон. Вкус теста как раз напоминает эти булочки, с начинкой из сливового джема. А также все это обваливается в сахарной пудре. Поскольку Рождество празднуют в разгар лета и школьных каникул, австралийцы проводят много времени на свежем воздухе, в том числе и сам праздник. Рождество для меня — это встать, пойти поплавать и погулять на улице. Для меня быть рядом с пляжем и гулять в парке и проводить время на улице — это действительно веселое Рождество. И вы увидите, если пойдете в свой местный парк, что многие празднуют Рождество на открытом воздухе. Именно так Памела Лопес-Ариага провела свое прошлое Рождество. Иногда мы, как в прошлом году, идем в парк. Это было удивительно, потому что никому не нужно было потом проводить уборку дома или устраивать Рождество у себя дома. Я люблю вот так праздновать на улице, потому что это лето, это очень по-простому, и у всех хорошее настроение. После обмена подарками и обеда 25 числа многие люди выезжают на следующий день на барбекю и смотрят матч сборной Австралии по крикету. Люк Барбагалло говорит, что он никогда не пропускал в этот день игру. Крикет действительно приобретает большое значение, если ты растешь вместе с ним. И когда я рос в 90-х годах и в начале 2000-х, в Австралии была действительно доминирующая команда по крикету. Поэтому Рождество всегда казалось по-настоящему праздничным временем года, так как на Boxing Day начнется эта игра. Всегда было чувство, что Австралия победит, поэтому вокруг было много позитива. Boxing Day Test — единственная игра в крикет, которую я действительно смотрю каждый год. Вообще существует много различных традиций празднования Рождества. Поэтому не стесняйтесь смешивать австралийские традиции с вашими собственными. Главное — наслаждайтесь праздником в компании близких людей. К концу года мы стараемся записать несколько таких обзорных итоговых интервью с нашими постоянными экспертами о том, что интересного произошло за год, например, в мире шахмат или австралийской политики. А сегодняшний подкаст посвящен детской литературе. Наталья Брагару из Сиднея – настоящий эксперт по детским книгам. Она ведет свой блог, где рассказывает о сюжетах, иллюстрациях, авторах как всем хорошо знакомых книг на русском языке, так и австралийских. Дома у Натальи более 1000 детских книг, и коллекция постоянно пополняется. О самых интересных новинках этого года мы поговорили с Натальей. Наталья, здравствуйте. Давайте, может быть, начнем с австралийской литературы. Какие детские книги привлекли ваше внимание больше, чем другие, и какие вы советуете обязательно почитать с ребенком?
Замечательная тема. Я думаю, что очень нужная в это время, когда вокруг бомбардируемся мы плохими новостями. Книги всегда помогают, я думаю, пережить детям, да и взрослым. Книги, картинки, считаю, что для любых возрастов. Если говорить об австралийских книгах и что в этом году вышло стоящего, что можно добавить к домашней библиотеке или просто к листу чтения на праздники, я всегда ориентируюсь на книги, которые были отмечены какими-то экспертами, кроме меня. В этом плане в Австралии есть Children's Book Council в Австралии, council, который проводит Book of the Year Awards. Там жюри, которое составлено из людей в индустрии с большим именем, либо с большим опытом работы. Они прочесывают сотни книг, которые предоставляются авторами, иллюстраторами, издательствами, и выдают на церемонии награждения то, что они считают наиболее достойным в различных категориях. Остановимся на нескольких, которые я считаю, что были достаточно достойны того, чтобы прикупить домашнюю библиотеку. В категории Picture Book, книжка-картинка, победителем в этом году была книга «How to make a bird». Это книга автора Мег Маккинли, иллюстрирована очень известным австралийским иллюстратором Мэтт Отли. Помимо того, что это была книга года в Children's Book Council Awards, она еще была отмечена вот буквально недавно, на прошлой неделе, есть в Австралии премия Literary Awards, тоже стала победителем там. Книга, в переводе ее название «Как сделать птицу», «Как создать птицу». Весь ее сюжет несколько такой метафорический о том, как творческие люди создают свои произведения, но все это на метафоре того, что девочка на пляже собирает материалы, любые подручные, допустим, даже кости, скелеты погибших птиц, ракушки, камушки, перья, и создает эту птицу как предмет неодушевленный, потом вдыхает в нее жизнь, и птица улетает.
Ох, как красиво.
Для меня это было метафорой, допустим, того, как родители отпускают детей, когда они вырастут. То есть многоуровневое может быть чтение, не только о творчестве и о других вещах. То есть каждый найдет для себя что-то свое.
Угу, Наталья, ну вот получается, на разных можно воспринимать уровнях, как вы уже сказали. А вообще для какого возраста эта книга может быть интересна?
Я считаю, что книги такого рода, они на любые возраста.
Угу.
То есть маленький ребенок найдет для себя что-то свое, просто красивые иллюстрации, пляж, маленькая девочка. Дети постарше начнут видеть метафору в этом, свое чтение. Я как родитель, допустим, прочитала по-своему.
Угу.
То есть книги и авторы, которые создают эти книги с минимумом текста и очень визуально такие, которые могут произвести впечатление, они сходятся во мнении, что они никогда не рассчитывают на публику определенного возраста.
Mm-hmm.
То есть сами авторы и иллюстраторы предлагают это как широкой mm-hmm. публике.
Хорошо.
Всех возрастов. Для детей постарше я бы отметила книгу «Strangers on Country». Это книга non-fiction, то есть документального плана. Это книга историческая. Традиционно книги по истории в основном представляют прошлые события вот с точки зрения доминирующей культуры. Да? А эта книга, в отличие от других, построена на принципе, так скажем, о двух сторонах медали. В ней собраны такие эмоциональные рассказы о шести европейцах XIX века, которые потерпели кораблекрушение, или некоторые из них сбежали из тюрьмы, где они находились в заключении, и попали разными путями к коренным австралийцам, к аборигенам, которые приняли их и как бы заботились о них, и это история каждого из них во время их проживания вот в комьюнити аборигенском. И каждая из глав состоит как бы из двух повествований об одном и том же событии. Одно повествование с точки зрения аборигенов, которые приняли к себе европейцев, и второе с точки зрения самих этих европейцев. Такие захватывающие тексты и замечательными иллюстрациями австралийского художника по имени Даб Леффлер.
Очень захотелось самой прочитать. Интересно.
Да, исторические персонажи как бы оживают для юных читателей. То есть я всегда когда касается дела нон-фикшн, стараюсь не по учебникам своему ребенку, например, предлагать, а вот по такого рода книгам. Я хотела еще остановиться не только на австралийском вот этом событии Book of the Year Awards, потому что я собираю библиотеку или читаю, так скажем, не только австралийских издателей и авторов, а просто, если, допустим, расширить на английском языке. Mm-hmm. Хотела еще отметить Болонья Book Fair Awards. Это ежегодное событие, которое происходит в Италии, где представлены все международные, многие, не все, международные издательства, где происходит обмен книгами, и издательства покупают для своих рынков то, что им понравилось, что издано в других странах. И у них есть свои собственные awards, называются «Болонья Рогаци». И вот, когда я смотрю, что хорошего было в этом году, всегда останавливаюсь также на вот этих именно книгах, которые были отмечены в этих awards. В этом году победители, я думаю, отражают год, который мы прожили, и даже уже второй год пандемии, потому что победитель была книжка-картинка под названием «Home» художницы там и автор, и иллюстратор, один и тот же создатель Лиэн Лин. Книга о том, что, как пандемия нам показала, что дом, независимо от того, есть он у нас или даже нет его, является одним из самых важных мест на Земле. Очень нужная книга, я бы сказала, для каждого. Изысканная такая поэтическая визуальная медитация в коллажах. Безумно интересные иллюстрации, коллажи из различных подручных материалов. И вся эта концепция воспевает важность, нужность и красоту нашего личного пространства в доме. Исследует взаимосвязи этого пространства с другими, показаны города, населенные людьми, предметами, о гостеприимных пространствах. И как пандемия показала, все были в доме сколько, от нескольких месяцев до года. Очень понравилась мне эта книга, рекомендую. Mm-hmm. Еще в этой же награде была книга, интересная на тему соседей. Тоже, как бы, когда мы были в доме, да, закрыты несколько месяцев, любопытно было, что на такую тему вообще кто-то подумал написать. Книжка «Размышления о жизни наших соседей». То есть автор с юмором предлагает поразмыслить на ту тему, что соседи находятся вокруг нас, вездесущие, но почему-то удивительно неуловимы. Я заметила на своем опыте тут в Австралии, что иногда соседей знаешь по имени, как бы машешь привет утром, когда выходишь на работу, но в принципе о них можно ничего и не знать, проживши на улице 20 лет. Допустим, три дома влево, три дома вправо, только знаешь, сколько у них детей, и возможно, даже не то, где они работают. В моем детстве все было по-другому, когда мы росли в Молдавии. Я лично думаю, что во всем советском пространстве на то время как-то было больше взаимосвязи, больше дружбы, больше теплоты между соседями. А тут они везде по соседству, вверху, справа, слева, но чаще всего представляют собой некую такую загадку. Вот эта книга, книжка-картинка тоже очень любопытная, с очень интересными иллюстрациями.
А кто автор?
Автор ее Кася Денисевич. Славянское имя, издатель в Соединенных Штатах этой книги.
Но, то есть она Neighbors называется, да?
Neighbors называется, да. Ну вот, наверное, остановлюсь на этом.
Да, Наталья, я знаю, что вы неиссякаемый источник информации, и мы, конечно же, для тех, кто хочет знать больше, кому нужно больше книг, больше там списков, мы дадим ссылку на ваш блог. И я знаю, что у вас там еще какая-то интересная акция просто для людей, чтобы поднять им настроение, можете о ней в конце вот сейчас упомянуть.
Чтобы поднять настроение, я провожу рождественскую акцию каждый год уже несколько лет, где в течение декабря я опубликовываю обзор одной из рождественских книг каждый день в декабре, и 25 декабря провожу розыгрыш среди желающих и участвующих в этом розыгрыше. Правила участия очень простые, и победитель сможет выбрать любую из этих книг, правда, в любую точку мира.
Супер. Как ваш блог называется? Напомните.
Блог-домейн – это www.kidsbookexplorer.com.
Спасибо большое, Наталья. Спасибо за ваше время, за чудесное интервью и с наступающими вас праздниками, конечно же.
Спасибо и вас также, Светлана, и всех слушателей также. Всего доброго в новом году.
Вот такой материал. Ну а мы продолжаем программу. Меня зовут Светлана Принцева. Спасибо большое, что слушаете нас. Знакомы ли вы с таким инструментом, как варган? Расскажу вам, как я с ним ближе познакомилась. Несколько лет назад я поехала в Санкт-Петербург на конференцию, и мой хороший знакомый как раз увлекся варганом и попросил меня привезти ему настоящий варган, дал адрес магазинчика. Я не очень хорошо ориентируюсь в Петербурге, дни были очень загружены, но я нашла момент между двумя мероприятиями и поехала по адресу. Магазин оказался спрятан от глаз людских, нашла я его с трудом в таком закрытом питерском дворе-колодце. Зашла в старенький подъезд, поднялась по темной лестнице, и перед странной квартирой я уже мысленно проклинала всю эту затею, не знала, чем вообще торгуют в этом месте на самом деле. А потом, перешагнув порог, я попала словно в другой мир. Квартира была наполнена какими-то странными, необычными арт-объектами. По стенам были развешаны сушеные травы. Звучала медитативная музыка, и повсюду были варганы всех цветов и размеров. Варган я тогда купила с помощью продавца, потому что ничего в них не понимала, но знакомый был доволен. Не знаю, играет ли он сейчас, а если вы ни разу не слышали, как звучит варган, то у вас прямо сейчас будет такая возможность. Ирина Бурмистрова записала интервью с сиднейским музыкантом Владимиром Гизатуллиным, который варганы очень уважает и умеет с ними обращаться. Слово Ирине.
У меня сегодня удаленно музыкант из Сиднея Владимир Гизатуллин из группы Vegemite, которая у нас здесь тоже появлялась. Я ссылочку на подкаст с этой группой обязательно размещу в описании. И говорить мы сегодня будем о таком необычном музыкальном инструменте, который называется варган.
Мы как раз с вами, когда говорили про этот последний альбом, вы сказали, что, по-моему, мама ваша, да, послушала и сказала очень много варгана, очень любишь этот варган. Вот, собственно, почему его там много и почему любите?
Ну, потому что это очень яркая и специфичная краска. Ее вот ни с чем не спутаешь, и в то же время она дает возможность... Причем варган же очень многообразный инструмент, его можно очень по-разному использовать. Мы, в принципе, так как мы не фолк-группа, мы, в общем-то, играем фьюжн, то мы в основном, я говорю, это используем как некий такой добавочный колорит. До того момента, пока мама не сказала, я как-то об этом не задумывался. То есть это был настолько естественный процесс, мы не ставили себе никоим образом цели вставить варган как можно больше. Вообще варган очень интересный инструмент, очень распространенный по всему миру. Во-первых, он везде по-разному называется. Да? То есть, например, в Украине, Молдавии, там, Румынии – это дрымба. В Эстонии – это пармупель, в Австрии – это маутромель какой-то, по-моему, так называется. Есть варганы совершенно разных конструкций. Например, вот данмой – пластинчатый латунный такой варган, который в некоторых районах Вьетнама используется. В Индии – это морчанг, это вообще такая немножечко другая конструкция. Но русское название – это варган. Вот, возможно, от старославянского варга это рот, наверное, как-то так.
Рот?
Рот, да, варга.
Наверное, потому что звук, вот какие-то модуляции звука, насколько я понимаю, в варгане делаются именно ртом, да, артикуляционно?
Да. Вот что все эти инструменты, все эти варианты этого инструмента объединяет, это то, что у них есть рама, что-то статичное, и что-то, что колеблется, что издает колебания. В основном это металлический язычок, прикрепленный к основанию, опять же, металлической рамы. Это самый такой распространенный тип варгана. Как бы вот это основа. А дальше, когда человек играет на этом инструменте, он использует всю мощь своего вот этого вот ротового механизма, то, что мы используем для того, чтобы говорить. И даже немножко больше можно применять для того, чтобы формировать какой-то нужный тембр. Ну вот я, например, просто могу показать, что у меня тут как раз как-то случайно лежит варган.
Так, рояль в кустах.
Вот. Самый простой вариант.
Ой. Какой разнообразный, да, звук получается. Вы как будто бы разные гласные произносите.
Да, это один из способов. Можно еще там дыханием управлять, этим язычком немножечко поддавать. Он делается громче, у него там меняются интонации. Вообще, на самом деле, серьезный уровень владения, да, этим инструментом, там получается даже так, что люди учатся брать разные ноты. Ну, как разные? Это получается пентатоника. То есть за счет того, что горлом можно выделять какие-то различные гармоники у этого базового сигнала, вот кто умеет реально играть хорошо, они буквально делают эту гармонику гораздо сильнее, чем, собственно, звук этого язычка. Если взять, послушать реально какие-то шведские есть группы, которые, вот я помню, играют, там просто реально человек играет мелодию. Я попробую, я не знаю, получится, не получится.
Я слышала, что даже были какие-то композиторы, которые писали музыку вот специально и только для варгана, прям такие классические произведения.
Да, да. Был такой композитор, австрийский композитор, его звали Джоан Альбрехт Бергер, кажется, так. Он, кстати, был известен еще как учитель Бетховена. Этот дядька написал аж 7 концертов для варгана, ну там не только для варгана, там для варгана, мандолы и оркестра. Мандола – такой струнный инструмент с загнутым грифом немножечко, средневековый тоже. Вот. Базируется на австрийской такой, как-то вот на духе австрийской народной музыки. Варган специфичен тем, что он издает одну ноту. Поэтому там должно было сидеть много людей, каждый ответственный за свою ноту, и перед ним лежала какая-то партитура. И вот надо было сыгранно брать, соответственно, нужные ноты.
А, то есть это для ансамбля было, в органистов?
Это для ансамбля, да. Это реально классическое произведение, нормальное классическое произведение. Есть люди уникальные, которые умудряются играть на двух органах одновременно. И, в принципе, известен случай даже, что кто-то придумал систему играть на 4 органах с помощью каких-то шелковых нитей, они как-то язычки связывали. Но, в принципе, это, да, это инструмент, который издает одну ноту.
А есть же еще органы, которые вот как раз с ниточками, да?
Да, есть органы, которые с ниточками. По-моему, это один из вариантов индийского органа. Есть вообще интересная конструкция камбоджийского. Там вообще как-то 2 рамы связаны друг с другом. Вот я уже, честно говоря, слабо представляю, как на таком играть. Но, опять же, возвращаясь к тому, что сказано, так или иначе, все равно тембр и форма сигнала, она, конечно, формируется в ротовой полости.
А вы на каком играете?
У меня несколько варганов. В основном я играю на русском варгане. Это такой концертный варган называется. У него, возможно, не настолько широкий спектр гармоник. Пентатонику на нем так не изобразишь, допустим, но он хорош тем, что он громкий, и он очень хорошо проходит через микс. Все эти нюансы, они очень яркие в нем. Поэтому я, в общем-то, если мы играем, допустим, где-нибудь просто джемим, или на природе, или дома, то я могу его не подзвучивать, его слышно там хорошо метров за 10. Mm-hmm. Есть у меня еще хамус, он потише, и у него такой интересный, богатый звук. Я как раз на нем играл. Еще у меня есть, кстати, вот данмой, это пластинчатый варган, у него немножечко другая конструкция. Это пластинка латунная, в которой вырезан такой как бы уголок. И вот этот язычок, это часть этого выреза внутри, да, то есть вот он как бы просто прорезан такой галочкой. Он очень тихий. Я так понимаю, что в основном, когда играешь на варгане, ты к зубам прижимаешь, а вот этот, ну, может, как-то они и делают, но это как-то к губам больше идет, он поэтому тише. Есть вообще интересные инструменты, которые базируются на похожем принципе, но уже более навороченные. Например, мой любимый Надишана, такой вот мультиинструменталист, он живет в Германии. Вот у него, например, есть инструмент, где в качестве вот этого язычка, собственно, используется струна, как в гитаре. Причем их там, по-моему, 2 или 3, как вот такая гитара, но, опять же, она прижимается к зубам, и на этом инструменте можно играть много нот, если навостриться, но это сложно. Называется Ghost Catcher какой-то, вот так вот.
Да получается, как есть губная гармошка, а это зубная гитара.
Зубная гитара, да, именно так. Он тихий, но вот интересный такой инструмент. Вообще, в принципе, научиться играть на варгане очень несложно. И моя жизненная практика показывает, что большинство людей справляются вот с нуля за 15 минут. У меня была история в самом начале, еще давным-давно, в Питере. Я приехал, по-моему, с Бурятии мы ездили поход. И я привез варган, и я встретился с друзьями, и там мой друг Лешка, он никогда вообще в жизни этого не видел, не слышал. Я ему показал, он говорит, ой, я такой хочу. И вот он, значит, через 15 минут он уже так бренчал на этом инструменте, очень даже неплохо. И потом говорит, Володя, слушай, класс, ты представляешь, я такой захожу на кухню, а там теща. А я ей такой, бяу, бяу, бяу. Не знаю, связано или нет, но через полгода они уже снимали квартиру. Вот, поэтому варган вообще очень полезный в хозяйстве инструмент, он может изменить вашу жизнь.
Владимир, спасибо вам большое. Очень здорово вы рассказываете.
Это был Владимир Гизатуллин, с ним поговорила Ирина Бурмистрова. С Владимиром мы не прощаемся, потому что именно он сейчас порекомендует нам лучшую новогоднюю песню. Прервемся на короткую паузу, после нее послушаем рекомендацию Владимира и, конечно же, песню. Программа на русском языке, радио SBS в прямом эфире. Перед Новым годом мы попросили русских музыкантов в Австралии поделиться своими любимыми песнями про Новый год и Рождество. И, как я и обещала, сегодня песню представляет музыкант из Сиднея Владимир Гизатуллин. Ему слово.
Достаточно оказалось трудно найти новогоднюю песню, потому что Новый год – это же советский праздник. Я не очень большой такой поклонник советской музыки, да простят меня друзья старшего поколения, у которых это связано с детством. Вот у меня с детством связано с немножечко более поздний период. Поэтому я, так сказать, включил ассоциативный ряд и вспомнил, кстати говоря, очень давно не слушал, вспомнил даже не песню, я вспомнил исполнителя. Поэтому у меня для вас не одна песня, у меня исполнитель, исполнительница. Вообще, Новый год традиционный со студенческих времен, это праздник шумный, вот, представляет он себя ночь с 31 на 2, как обычно, но в то же время, если так вот закрыть глаза и прислушаться, то все-таки Новый год ассоциируется с чем-то очень спокойным, тихим, ласковым и таким интимным, что ли. В данном случае эта исполнительница – это Эния. Вот почему-то у меня Эния ассоциируется именно с Новым годом, мы ее ставили под Новый год и как-то вот под нее проходило все это дело. Вообще, честно говоря, Эни очень известная, и я так полагал, что вообще все ее знают. Вот. Но оказалось, что у меня некоторые друзья ее не слышали или как-то так не обращали внимания. Тем более, что у нее пик ее творчества где-то все-таки на более ранние там года, на начало 2000-х. Ее ни с чем не перепутаешь. И у нее совершенно уникальный голос, совершенно неповторимое звучание, медитативное какое-то, не от мира сего. И вот в этом ее как бы и плюс, и минус. Плюс это вот эта уникальность и вот это вот тепло, которое, как мне кажется, несет ее музыка. Вот. Ну, минус в том, что начиная с какого-то момента это уже превратилось в коммерческий проект. Вот. И, в общем, когда ты пытаешься из одного и того же колодца черпать многократно, в конце концов уже это немножечко выпаривается, как мне кажется. Но тут ведь как? Тут как любое уникальное, так сказать, уникальный такой флейвор, да, уникальный аромат, он раз в году ассоциируется с чем-то таким рождественским, вкус Рождества, там вот тут корица, гвоздика, мед, анис, цитрусовый какой-то, вот, глинтвейн. Мне кажется, очень хорошо подходит. Очень много песен Энни можно было бы предложить. Более того, у нее, в принципе, есть рождественские альбомы, рождественские песни. Вот сегодня мне бы хотелось предложить одну вещь. Она, мне кажется, подходит как-то к вот текущей ситуации по смыслу, что ли. Она про то, ну, что мы не можем не петь. Мы внутри есть музыка. Мы, когда мы слышим музыку, которая вот в нас резонирует, она нас лечит, дает силы. В текущей ситуации, когда тут вокруг черт знает, что творится, закрыть глаза и прислушаться, и вот ощутить этот спокойный, теплый, мягкий свет, который струится изнутри, ощутить эту какую-то далекую мечту с детства, что ли. Это странное, необъяснимое ощущение, что все будет хорошо. Песня называется «I cannot keep from singing».
К сожалению, саму песню в рамках подкаста мы вам поставить не можем. Она звучала в прямом эфире. Здесь речь идет об авторских правах, и на подкаст они не распространяются. Но уверена, что после этой рекомендации вы найдете возможность послушать ее в Spotify или в любом приложении, где вы слушаете музыку, или зайдите на YouTube, она там тоже есть. Думаю, что вы тоже чувствуете эту магию, такое волшебное предновогоднее настроение. Спасибо большое, что слушали нас сегодня. Для вас в студии работала Светлана Принцева. И, конечно же, до встречи в понедельник на волнах радио СБС.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.